эфире радиопередача «По страницам книги книг». Сегодня мы находимся в 20 главе Евангелия от Матфея. Мы посмотрим на притчу о работниках виноградники и их зарплате. Надеюсь, что вы останетесь со мной, потому что сегодня у нас будет довольно интересная радиопередача. Сегодняшнюю радиопередачу «По страницам книги книг» я начинаю христианским песнопением «Если солнце, если дождь».
Если солнце, если дождь, если даже темная ночь, ты, Господь, меня всегда хранишь. И теперь я пою, славу, честь я воздаю любимому Спасителю Христу. И когда оставит друг, и печаль коснется вдруг, ты со мной всегда, Спаситель мой. Иисус, лучший мой друг, Иисус, сколько горя вокруг, без тебя не могу я прожить и дня. Дай познать твою доброту, дай познать твою красоту, дай познать тебя, тебя самого.
Микрофона сегодня с вами Владимир Кулаков. Как вы знаете, мы систематически исследуем первую книгу Нового Завета, которая называется «Евангелие от Матфея». Сегодня мы находимся в 20 главе этого Евангелия. Напомню, что глава 19 Евангелия от Матфея, которая посвятил серию передач, оканчивается словами о том, что путь ко спасению души, путь к жизни вечной, лежит в Иисусе Христе, в христианской любви и в готовности приносить жертвы во имя этой любви. Напомню эти слова. «И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые – последними, и последние – первыми». А глава 20 составляет прямое продолжение 19 главы. Посмотрим мы на 20 главу после следующего христианского песнопения.
На рассвете ли дня, на закате ли дня, перед Господом я на коленях и взываю к Нему, и Он слышит меня, посылает мне благословения. С Ним я рано встаю, с Ним я честно тружусь, с Ним я все подниму и осилю. Его имя ношу, как святыней горжусь, им я черпаю бодрость и силу. И когда в час ночной я иду на покой, и о нем в тишине размышляю, говорит он со мной о стране неземной, и я голос его различаю. Шепот робкий в ночи он услышит, поймет, и святое участие примет. Он по просьбе моей бурю в море уймет, и по вере моей горы сдвинет. На рассвете ли дня, на закате ли дня, перед Господом я на коленях, и когда на земле жить останется мне лишь секунда одна, лишь мгновение, я хочу этот миг для молитвы сберечь, чтоб она, как свеча догорая, озарила мне путь к счастью радостных встреч с моим Богом в обителях рая. Я хочу этот миг для молитвы сберечь, чтоб она, как свеча догорая, озарила мне путь к счастью радостных встреч с моим Богом в обителях рая.
Находясь в 20 главе Евангелия от Матфея, которую мы рассматриваем систематически, главу за главой и стих за стихом, я хочу, чтобы вы открыли Слово Божие в 20 главе Евангелия от Матфея и прочитаем первых 16 стихов. Послушайте Слово Божие. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Вышел около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять вышел около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышел около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получивши, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, И ты сравнял их с нами, принявшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать то, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последние, ибо много званых, а мало избранных». Дорогой радиослушатель, вот этот евангельский рассказ, вернее, притча, освещает нам экономические условия жизни в эпоху Иисуса Христа. Тут и частная собственность на земле, и богатый землевладелец, и торжище, или, как сказал бы теперь, биржа труда, на которой ждут нанимателя наемные рабочие. Вот тут и управитель, сидящий за работой, и по поручению хозяина раздающий в конце подденную плату. Дорогой радиослушатель, материал для своих притч Иисус Христос брал из окружающей жизни, и кое-что в них, что может показаться нам ныне искусственным или специфически церковным, в то время было как раз совершенно естественным. Но вот важно, конечно, не это, а очень ясный смысл притчи, как фокусы, собранные в словах: «Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Разумеется, дорогой радиослушатель, и в нашем поколении ныне с детства крещенные, а другие с детства были посвященные и даже воспитаны в христианстве, и многие служат Богу, хотя порой и без увеличения, ныне лишь позднее обращаются к Нему, но и в последние годы жизни успевают немало сделать, порой даже больше первых. Господь Бог учитывает это, конечно, в своей оценке грехов и добродетелей человеческих. Но независимо от того, кто сколько сделал, божественная любовь охватывает разное, и праведных, и грешных, и первых, и последних. И горе тому, кто мнит себя лучше брата своего и ропщет на несправедливость Господню. И вот это божественная несправедливость — это любовь Господа к грешникам и к падшим, к заблудшим овцам, к тем, кто ни жизнью, ни поступками своими не заслужил никакой любви выше нашей человеческой справедливости. Воистину, много званных, но мало избранных. Много христиан, но как мало среди них тех, чья любовь не ставит вопроса о справедливой награде. И навстречу незаслуженным страданиям, вместо награды за добродетель, вступает Господь наш Иисус Христос на свой путь в Иерусалим. И в третий раз говорит ученикам об ожидающем Его страдании. В Матфея 20 главе 17 по 28 стих об этом сказано так: «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников Своих и сказал им: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и бьение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых, сыновьями своими кланясь и чего-то прося в Него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царствии твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князь народов господствует над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Дорогой радиослушатель, вступление на путь в Иерусалим – это переломный момент в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Светлые дни раннего Его галилейского служения отошли в далекое прошлое, когда, как мы помним, сыны чертова брачного, ученики, не могли поститься, потому что с ними был Христос, божественный жених. Радостный отблеск светлого Царства Небесного погасал в мраке, подходящие в развязке трагедии. Перед лицом трагедии ученики обнаружили свою немощь. Еще недавно они спорили между собою, кто больше. Этот спор был связан с предсказанием страстей. И вот этот новый пример немощи и непонимания учениками, и учения Христова, и предстоящего, ему явлен в просьбе сыновей Зеведеевых о почтенных местах в Царстве. В Евангелии от Матфея первое слово принадлежит здесь матери Иакова и Иоанна, но мать не заслоняет сыновей. Им и отвечает Господь. А вот у другого евангелиста Марка этот эпизод вводится описанием обстановки и подан более красочно. Иисус и ученики идут в Иерусалим. Иисус один впереди, а ученики ужаснулись и, следуя за ним, были в страхе. Иисус Христос подзывает 12 и снова говорит им о предстоящих страстях. Просьба сыновей Зеведеевых раздается вот в этот момент. Нельзя не признать, что смысл происходящего они учитывают правильно. Через страсти Господь входит в славу Царства. Но какое вопиющее противоречие между готовностью к смерти и исканием славы. А ответы Иисуса обращают учеников к мысли о смерти. С другой стороны, и в негодовании 10 остальных апостолов трудно видеть возмущенную ревность о праве. Древние толкователи уловили в них ропот зависти. Это понимание представляется правильным и в наше время. Тщеславие одних и зависть других одинаково говорят о сердечной глухоте и непонимании, о котором прямо и говорит третий евангелист Лука. Слушая о предстоящих учителю искупительной жертве, ученики ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не уразумели сказанного. Дорогой радиослушатель, человеческая слабость учеников выявляется здесь целиком и полностью, и выясняется не даром и не случайно. Следовать светлым путем Христовым по Галилее, видеть творимые им чудеса, оставить все и срывать по пути колосья, не заботясь о завтрашнем дне, было легко и радостно. Теперь обнаруживается, что Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия достигают ее. Интересно то, что этой силы в учениках еще нет. Но они получат ее через страдания Господни. На факте неподготовности и слабости учеников Христовых проявляется ее значение тайны искупления. Иисус говорит им, что Сын Человеческий пришел, чтобы отдать душу свою для искупления многих, в этом числе и их учеников. Дорогой радиослушатель, во времена евангельские, когда рабство было везде распространенное, искупление оттеняется и становится легче понятным в грубом и неточном, конечно, сравнении с обычаем в то время выкупом человека из рабства. Потому что все мы, как и окружавшие Христа ученики, были рабы греха, рабы тщеславия, рабы страстей своих. Как и апостолы, непосредственные ученики Христа, мы снова и снова иногда сами удивляемся своей слабости, впадаем в грех и нарушаем заповеди. И вместе с грехом в душе человеческой царствует страх. Мы боимся страдания, боимся, что греховность и слабость наша проявятся перед людьми и перед Богом. И в сердце человеческой лежит глубокая жажда избавиться от грехов и пороков. Но мы часто боимся собственной готовности понести наказание за них, искупить их, если нужно, страданием. Дорогой радиослушатель, смысл жертвы Христовой, предстоящих Ему страсти и смерти на кресте в том, что Он принял на Себя искупление наших грехов. Он явился в мир как Сын Божий, как вторая ипостасия Творца мира, и принял на Себя ответственность за миротворение в готовности принять всю ее тяжесть, понести все ее последствия, включая наказание за грехи. Он взял на Себя наши грехи, как свои собственные, и противопоставил свое учение учению господствующих в то время фарисеев, книжников, саддукеев, которые и убили Его. Смертная казнь Иисуса Христа на кресте, искупление за грехи человеческие, искупление, открывающее всем нам возможность освободиться от рабства греха. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Продолжая свое повествование, евангелист Матфей пишет дальше так. «И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начал кричать: „Помилуй нас, Господи, Сын Давидов“. Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: „Помилуй нас, Господи, Сын Давидов“. Иисус, остановившись, подозвав их и сказал: „Чего вы хотите от Меня?“ Они говорят Ему: „Господи, чтобы открылись глаза наши“. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним. Дорогой радиослушатель, рассматривая муравейник в его движении, взаимопомощи и борьбе, мы не склонены обращать внимание на отдельных муравьев и их судьбе. Между тем, в бесконечной вселенной человек для Бога куда меньше, чем муравей для человека. Между людьми все время происходит борьба, возникают конфликты, они помогают друг другу и мешают друг другу, совершенно как муравьи в муравейнике. Казалось бы, что Господь Бог взирает на человеческий муравейник с тем равнодушием, с которым человек взирает на муравья. Не заботьтесь об отдельных недоразумениях, трудностях и трагедиях. Но нет, дорогой радиослушатель, нет. В лице Иисуса Христа Бог останавливается на большом и трудном пути, чтобы ответить на вопль и помощи, чтобы вернуть зрение двум простым человеческим существам. Человек, каждый отдельный человек, не муравей для Бога. Бог заботится о каждом из нас в отдельности, любит и ценит даже самого последнего из нас. Кто бы ты ни был, кто бы я ни был, Бог любит нас, заботится о нас. Бог отдал Сына Своего Единородного, и каждый верующий в Него не постыдится и, конечно, получит жизнь вечную. Иисус Христос совершенно очевидно не мог и не хотел иначе, потому что сострадание составляет часть самой Его природы, и всякое наше страдание становится Его страданием. Он страдает за нас даже больше, чем мы сами страдаем, потому что Он любит нас больше, чем мы сами способны любить себя, потому что Бог есть любовь. И воплощение Сына Божьего в лице Иисуса Христа делает Его соучастником всех наших страданий. Вот почему сострадание Господа к нашим духовным и душевным немощам совершенно таково же, как Его сострадание к нашим физическим болезням. Это сострадание поведет Его на крест. Но и на этом пути Он останавливается, чтобы исцелить двух слепых с надеждой и верой, обратившись к Его любви. Ко времени, когда Иисус вступил на свой путь в Иерусалим, Его учение было уже широко известно, и слава о Нем прошла по всей Палестине. У Матфея об этом сказано только, что когда выходили они из Иерихона, за Ним следовало множество народа. У другого евангелиста, Луки, сказано больше. Евангелист Лука говорит так. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидев его, и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. Дорогой радиослушатель, это краткое, но красочное описание переносит нас в живую жизнь, окружавшую Иисуса Христа. По нему легко представить себе Его идущим с учениками, и то следовавший за Ним множество народа, о котором говорит Матфей. Здесь в народе, конечно, видно одухотворяющую веру и зрячих, и слепых, которые уже здесь при Иерихоне приветствуют его мессианским приветствием «Сын Давидов», тем самым с которым, расстилая перед ним свои одежды, толпа будет приветствовать его при входе в тогдашнюю столицу Палестины – Иерусалим. Влечение народных масс, как и в ранние галилейские дни, представляет собой тот фон, на котором все более вопиющим контрастом вставала вражда фарисеев, книжников и саддукеев. Мы еще увидим ее в дальнейшем повествовании евангелиста Матфея.
Христос тебе протягивает руки и наготове держит Бог венец, а ты все стонешь от сердечной муки. Оставь же грех свой наконец. О, если б видел ты, как в синем небе колокола качнулись, радость бить, и как готовы ангельские лиры грядущую молитву возвести. Пел бы с нами, как в книгу жизни властная рука. Вот-вот сейчас запишет твое имя и дату обращения навсегда.
Передача по страницам книги книг пришла к концу. Желающие написать нам, то пишите Владимиру Кулакову, почтовый ящик 17 17.